Я рад приветствовать вас, дорогая молодежь, на этом чудесном месте. Путь для встречи с вами был нелегкий, если учитывать от самого начала, потому что приехал я вместе со своей женой из Хабаровского края, где мы совершаем миссионерское служение. Я хотел бы прежде всего задать вопрос такой. Вы часто вообще встречаетесь с миссионерами? Или не очень часто? Приходилось уже кому-то встречаться? Слышать свидетельства, да? Хорошо. У меня тоже так на сердце не столько обратиться к вам с проповеди слова, потому что думаю, что за эти 3 дня, которые проходят у вас молодежный лагерь, вы уже достаточно слышали наставлений, назиданий и поучений. А больше хотелось бы в форме свидетельства. Но текст Священного Писания я также хочу прочитать, соответствующий теме этого общения. Я буду читать из первого послания к Фессалоникийцам со 2 главы. 2 часть 11 стиха и дальше. «Каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которая и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателем церквам Божьим во Христе Иисусе». Вот до этого места. Апостол Павел так говорит. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Вот конечный результат нашего земного пути. Царство Божие и слава. Но для того, чтобы попасть в Царство и наследовать эту славу, Господь желает и в нас что-то видеть. А что Он желает в нас видеть? Чтобы мы поступали достойно Бога. Или, как говорит текст, который перед нами, «Только живите достойно благовествования Христова». И мне бы очень хотелось, чтобы и мое свидетельство краткое оно тоже послужило этой цели, и чтобы побудило сердца наши поступать достойно Бога. Вы знаете, для того, чтобы совершать служение Богу, недостаточно иметь какое-то знание, недостаточно иметь определенные таланты, а очень важно в своем сердце положить такое желание, решительное желание во всем поступать достойно Бога. И в малом, и в большом. И тогда, когда мы в общении, и тогда, когда мы, может быть, наедине находимся, и тогда, когда нас окружают благословенные такие общения или в целом благословения, и тогда, когда нас постигают и какие-то трудности, а может быть, и искушения, во всем поступать достойно Бога. И пусть Господь благословил бы, чтобы это желание, это стремление действительно было в наших сердцах. Было в наших сердцах. Вот так, братья, я спросил братьев, каким образом мне поучаствовать в вашем общении. Тем более, что конец. Уже некоторые даже и разъехались. Конец общения. Уже и усталость определенная. Но братья так предложили поделиться немножко свидетельством о моем обращении и о служении, которое проходит на Дальнем Востоке. Действительно, Восток дальний, как и по расстоянию от вас тоже дальний, да? Но немножко о своем обращении. Вообще, я обратился к Богу в трудное время. Это конец 82-го года, начало 83-го года. Это было время смерти Брежнева, и после него как раз стал правителем Андропов. Это был тот человек, который дал такое указание, чтобы братья, верующие, христиане, которые за Слово Божие находятся в тюрьмах, если они не справляются, чтобы добавлять им срока. В это время было мое обращение. Но вы знаете, до этого времени Господь меня, вот я просматриваю свою жизнь, действительно вел очень чудным путем. Потому что я родился в семье неверующих родителей. У меня папа и мама неверующие. Здесь есть кто-нибудь из присутствующих, у кого родители неверующие? Вот, есть, вижу, один братик, второй, третий, сестричка тоже. Вот у меня тоже и папа, и мама были неверующие. Но вы знаете, вы имеете большое преимущество, что вы имеете общение с верующими и можете находиться в таких общениях. А там, где я жил и там, где я рос, верующих совсем не было. Но все-таки Господь, Он открывался мне и с самого раннего детства. Первый раз я помолился, когда мне было 6 лет. А как это получилось? Я жил тогда со своим дедушкой и бабушкой. И у меня дедушка в селе, это было на Украине, в Винницкой области, и у меня дедушка был гробокопатель. Так в селе называли тех людей, которые роют могилы для умерших. И вот если кто-то умирал, его обязательно звали для того, чтобы он копал эту яму. А после этого там столы накрывали, приходили туда, за эти столы садились. Ну, дедушка всегда брал меня с собой. Не для того, чтобы я побывал на похоронах, а для того, чтобы потом за столами можно было покушать. Потому что жили мы бедненько. Ну, и так вот он решил меня брать с собой. Но так как это было часто, я часто бывал на кладбище. И вначале вроде бы ничего, а потом в какое-то время меня начали страхи посещать. Ночью. Я закрываю глаза, а у меня перед глазами бугорки, холмики, кресты, кресты, кресты. И мне становилось сильно страшно. И я не мог спать. Одну ночь я не спал, вторую ночь я не мог заснуть. Только закрою глаза, и у меня перед глазами эти могилы с крестами, мне становилось страшно. И в какой-то день бабушка увидела, что я какой-то уставший, не выспавшийся, и она у меня спросила, что с тобой такое? И я ей рассказал. И она тогда говорит мне, знаешь что, есть одна молитва, если ты помолишься Богу, то Господь у тебя все это уберет. И она меня стала учить. Как вы думаете, какой молитвы? Отче наш. Ну, она была верующая, как говорят, по-православному. Ну, как по-православному? Она даже и в храм не ходила. Я не помню, чтобы она в храм ходила. Ну, все считали себя православными, и она тоже. Но эту молитву она знала. Но знала ее на старославянском языке. «Отче наш, иже еси на небеси», ну и так дальше. Я сейчас уже полностью не помню. Может быть, она и сама не знала смысл тех слов, которые она говорила, но она говорила, что это молитва Господня. И если этой молитвой помолиться, то Господь обязательно уберет у тебя все эти страхи. И она меня выучила. И так как я сильно хотел, чтобы я мог спокойно спать, я очень быстро тоже ее выучил. И вот она говорит, мы спали на такой печке, лежанка такая была на печке. Она говорит, когда ты будешь ложиться, встань на коленки, закрой глазки и помолись Богу этой молитвой. Я помолился. Конечно, я не знал слова этой молитвы, я не знал, о чем я говорю, но одно я знал, что Бог знает мое желание, и Он слышит меня, и Он ответит на мою молитву. Так и случилось. Я лег спать, закрыл глаза. И так еще думаю, появятся у меня опять эти же страшные сны или нет. Закрыл глаза, и ничего не было. Я спокойно заснул, и это была первая ночь, в которой я спал спокойно. На утро я рассказал все бабушке, она говорит, видишь, как хорошо. А теперь каждую ночь, когда будешь ложиться, обязательно помолись Богу. Я так делал определенное время. Пока все это у меня не улеглось в моем детском сердечке, пока не забылось за играми и за всем остальным, ну и все это ушло. Это мое первое воспоминание – как Господь ответил на мою молитву, как вышел мне навстречу. Я подрастал, уже где-то был, наверное, в 5 или 6 классе. О Боге, конечно, я не вспоминал, да и в школе учили, что никакого Бога нет, что ученые все исследовали, все проверили, и в космос даже слетали, и точно нет Бога. И вы знаете, я поверил. Вообще, я очень верил учителям. И я так считал, что если учитель что-то говорит, значит, он говорит правду. Он говорит только то, что уже давно проверено и доказано. И если учитель говорил, что нет Бога, я этому тоже верил. Нет Бога. И вот однажды я приехал опять в это село к своей тете. И у них в доме жила бабушка, мама ее мужа. И эта бабушка часто открывала Библию и читала ее, а я не обращал на это особого внимания. Но в это время я был такой мальчик спокойный, послушный. Еще и родители меня так наставили. Если ты захочешь сходить погулять, то прежде всего ты спроси, нужно ли в чем-нибудь помочь. И если только скажут, что ничего не нужно, тогда можешь пойти погулять. Я так и делал. Подойду, спрошу, вам нужно что-нибудь помочь? Если говорят, что нет, тогда я спрашиваю, можно пойти погулять? И уходил, когда мне разрешали. И вот эта бабушка увидела меня, вот, что я такой послушный мальчик, подозвала ко мне меня и говорит: «Слушай, а ты когда-нибудь Библию читал или слышал, что в ней написано?» «Нет», — говорю. «А ты хочешь, я прочитаю тебе Слово Божие, прочитаю тебе об Иисусе Христе?» Но мне неудобно было ей отказать. Я говорю: «Хорошо, прочитайте». Она открыла Евангелие и стала мне читать. Я сейчас уже не помню, что именно она мне читала. Помню, что что-то читала об Иисусе Христе, какую-то историю. А я слушал ее и думал: такая пожилая бабушка, а не знает, что Бога нет. Она, наверное, в школе не училась. Там же рассказывают, что Бога нет, а она не знает. И вот так вот она читает из Библии, а у меня такие мысли в голове. И она, наверное, увидела, что я ее не слушаю. Что-то меня спросила, я не смог ей ответить. Она говорит: «Ну хорошо, сынок, иди, играй, а я буду о тебе молиться». Я пошел играть. Это было второе такое мое воспоминание, как Господь имел желание обратиться ко мне через свое слово. Впоследствии и это все забылось. Я рос и совсем не думал о Боге до определенного момента, до молодежного возраста. И вот однажды, мне уже было, наверное, лет 17 или 16, я шел по улице ночью, и ночь была светлая-светлая. И я обратил внимание на небо, посмотрел на звезды, посмотрел на луну и подумал, какая бескрайняя вселенная. И у меня такие мысли начали посещать. А есть ли конец во вселенной? Всему есть конец в этом мире. Есть начало и есть конец. А существует ли конец вселенной? И я начал об этом думать. И я так себе представлял, если, например, сесть в какую-то ракету и полететь, куда я долечу? И будет ли когда-нибудь конец? И когда я об этом подумал, что у Вселенной, оказывается, нет конца, тогда впервые ко мне пришла такая мысль: а если у Вселенной нет конца, то, может быть, и действительно есть тот Бог, который не имеет ни начала, ни конца, о котором я слышал когда-то еще в детстве, который и сотворил эту вселенную, которая тоже не имеет конца. И вот такие мысли начали меня посещать, и я все больше и больше убеждался и утверждался в том, что Бог действительно есть. И вы знаете, это было то время, в которое я утвердился, и так Господь посетил сердце мое и утвердил меня в том, что Бог действительно есть. И я тогда так сказал в своем сердце: учителя, они, наверное, ничего не знают. Они говорят, что Бога нет, оказывается, есть Бог. И я в этом уже нисколько не сомневался. Но вы знаете, там, где я жил, не было верующих, и у меня не было возможности иметь с ними общение. И я так сам себе подумал, если Господь мне открыл то, что Он есть, наверное, Он во мне что-то, ну, видел такое особенное. Ну, всем же не открывает, а вот мне открыл. А если есть Бог, значит, есть и Царство Божие, значит, я умру, и теперь буду на небе, буду с Богом. И так я на этом успокоился и продолжал жить прежней жизнью, как я и жил. Но только единственное, с той мыслью, что Бог есть. У меня отец был человек очень требовательный и строгий. Ну, если не сказать даже больше, я его считал человеком жестоким. Он меня наказывал за любую мою провинность. Вам нравится, когда вас родители наказывают? Ну, это хорошо. Вы знаете, я сейчас назад так обращаюсь и вспоминаю теперь это время. И думаю, хорошо, что меня отец тоже наказывал. Если бы он меня не наказывал, я не знаю, как бы моя жизнь повернулась. Она и так у меня была со многими трудностями, я вам скажу. Со многими трудностями. Но была бы еще больше в греховном болоте погрязшая, если бы я не имел страха перед родителями, в частности, перед отцом. А так, из-за того, что он меня наказывал, может быть, где-то и несправедливо, но я боялся его. И этот страх, он сохранил меня от многих пороков. От многих пороков меня сохранил. Но когда я так почувствовал себя человеком самостоятельным, я устроился на работу, я стал работать, деньги зарабатывать. Ну, а родители мне говорили, что все деньги я отдавал им. Я ими не распоряжался, не пользовался. Ну, и мне, конечно, это не сильно нравилось. Ну, и так как отец свою власть продолжал надо мной иметь, у меня появилось желание пожить самостоятельной жизнью. И вот наступил момент, когда я сказал, я ухожу из дома. Этот момент наступил. Конечно, родители мне много говорили, что тебя ожидает и все прочее, но я ничего не хотел слушать. Мне хотелось такой свободной жизни, пожить так, как мне самому хочется. И я пошел из родительского дома. Ушел и стал жить самостоятельно. Но эта самостоятельная жизнь тоже ни к чему хорошему не привела. Ни к чему не привела хорошему. Потому что я познакомился с людьми из преступного мира. Тоже эти люди были, с которыми я познакомился. Они увлекли меня какими-то своими интересными рассказами об этой преступной жизни, о таком братском сообществе, которое существует среди преступного мира. И это меня увлекло. Я сегодня смотрю на многих молодых людей, ну как, не на многих, но знаю таких, которые тоже увлекают подобного рода романтика. Хочу сказать, друзья, ничего хорошего нет. В этом я убедился и знаю из личной практики, из личного опыта. Ничего хорошего нет. Там одни слова, одна философия, а по сути это категория людей, которые ради собственной выгоды готовы предать и продать самого близкого человека. И это я видел своими глазами. Знаете, по этому поводу, может быть, еще одно маленькое свидетельство. Это уже недавнее событие из того поселка, где я совершаю служение. Одна девочка тоже связалась с подобной компанией из семьи верующих родителей. И сколько я с ней беседовал, и родители предупреждали, она не верила. И говорит, нет, эти люди не такие. Они очень добрые, порядочные. И хотя у них такое, значит, ну, общество преступное, но это люди очень справедливые. И приводила она там какие-то примеры. Ну, я-то знал, что это далеко не так. И до определенного времени, пока она сама не убедилась. Эти люди пришли к одной девочке, знакомой, кстати, этой, о которой я говорю, с целью ограбить. Одели маски. Она жила только со своей мамой. Отец их оставил, и он был человеком состоятельным и очень большие алименты им каждый месяц присылал. Это где-то по 1000, по 1500 долларов каждый месяц он им присылал. И они знали, что в этой семье есть деньги. Вот они пришли туда, одели маски, думали, что их не узнают. Позвонили в дверь, дверь открывается, ну и они туда в комнату ворвались. А мать их узнала, хотя не в масках, потому что часто их видела, и называет их по именам. Ну, они сделали вид, что все это они такой маскарад решили сделать, поснимали эти маски, вот, сели за стол, стали чай пить. Потом мать пошла на кухню там что-то готовить, один из них тоже пошел на кухню и убил мать на кухне. Потом возвратились обратно, опять продолжают чай пить, а потом в конце надругались над этой девочкой, тоже ее убили, обыскали эту квартиру, там забрали, что там было, и ушли. Ну, потом все это раскрылось. И только после этого эта девочка пришла в себя. С кем она связалась и с кем она имела общение. Ну, а то, что я видел, не хочу об этом рассказывать много, но по милости Господней, Господь все-таки вот не оставлял меня и касался моего сердца. И наступил такой момент, когда в общении с одним человеком, ну как это было общение, он подошел ко мне и говорит: «Ты веришь в то, что Бог есть?» Я говорю: «Да, верю». «А ты, когда умрешь, где будешь, в Царстве Божьем или нет?» Ну, говорю, конечно, я же верю в Бога, я в Царстве Божьем буду. А ты, говорит, знаешь, с какой целью Иисус Христос пришел на землю? Я говорю: я не знаю. А до этого времени я начинал читать Евангелие на старославянском языке, но даже до конца не дочитал его. И он мне говорит, это был человек совершенно неверующий, но он так мне говорит: ты знаешь, Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти грешников. И вы знаете, это слово, оно коснулось моего сердца. Потому что, когда я начал читать Евангелие, хотя на старославянском языке, я начал читать и увидел, что у меня столько грехов, что я не смогу быть на небе, что я не смогу быть с Богом. Я думал, что если Господь не открылся, то я буду на небе. А когда я начал читать Евангелие, то я понял, что нет. И у меня такое было в сердце смущение, такая неуверенность была. И вот теперь этот человек сказал, что в Иисусе Христе мы имеем прощение грехов. И когда этот человек ушел, я так вышел на улицу, стал ходить и стал исповедовать перед Господом все мои грехи. Это был день моего покаяния, был день моего обращения. Но я так подумал, что теперь необходимо иметь и какие-то атрибуты христианские. И я начал собирать, где какая иконка, где какой крестик, все это я начал собирать. И вот я собираю, у меня уже большая коллекция собралась, а потом в какой-то момент я решил сложить все эти иконы, которые я собрал, сложить, ну, как я посчитал, по темам. Ну, например, Иисуса Христа в одно место, там Дева Мария в другое место, ну, и вот так вот ангелов там третье место. Ну, и начал, как я считал, самого главного с Иисуса Христа. И впервые я разложил все эти иконки в один ряд перед собою. И вы знаете, что я увидел? Где-то было около 10 изображений, и не было ни одного похожего. Все были разные. Я тогда так подумал, а кому я поклоняюсь и кому я молюсь? Может быть, это художник какого-то человека просто срисовал, а может быть, это человек грешный, а я молюсь и говорю: прости мне грехи мои. Как это он может сделать? А может быть, художник просто придумал какой-то образ, а если это придуманный образ, может ли меня Бог услышать? И такие сомнения стали постигать мое сердце. Но потом я успокоил себя и так решил. Если в Библии написано, что нужно иконам поклоняться, значит, это нужно делать. Я-то Библию не читал еще полностью. Ну, так я посчитал. Если в Библии об этом написано, что нужно иконам поклоняться, значит, нужно поклоняться. А почему так, если я даже не понимаю, это не важно. Библейское откровение было для меня большим авторитетом. Хотя в то время я еще, как я уже говорил, Библию не читал. И вот однажды этот же человек неверующий, который мне сказал об Иисусе Христе, сказал мне о том, что он познакомился с двумя баптистами. И он говорит, они очень хорошо знают Библию. Если хочешь, я тебя с ними познакомлю, они могут рассказать, что в Библии написано. Я говорю, хорошо, познакомь. И вот тогда я познакомился с двумя братьями из нашего братства. Когда я к ним пришел, я так сказал, вы знаете, я православный, поэтому переубеждать меня не нужно, а только рассказывайте мне о том, что написано в Библии. Но братья говорят, хорошо, мы согласны. И они мне рассказывали о том, что написано в Библии, и отвечали мне на те вопросы, которые меня интересовали. Один из вопросов, который меня интересовал, как вы думаете, каким был? Нужно ли поклоняться иконам? И братья процитировали мне тексты Священнописания, которые говорят о том, что это Богу не угодно. Одно из этих текстов в послании к римлянам. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Для меня этого было достаточно. И когда я пришел к себе, я повыбрасывал все эти иконы, все эти изображения, я понял, что это Богу не угодно. А потом братья мне рассказывали еще и о братстве, о пути братства, о том, в каких трудных обстоятельствах находится братство, что многие братья и даже сестры за Слово Божие, за служение Господу находятся в тюрьмах. И мне так сказал один из братьев, если ты пожелаешь пойти этим путем, то и тебя может ожидать то же самое. И ты за Слово Божие можешь оказаться в тюрьме. И у меня в сердце была такая готовность. Если Господь это усмотрит, если Ему угодно будет, за Слово Божие пойти и возы. Но этого не случилось. Этого не случилось. Хотя после своего обращения, ну, уже после покаяния, и когда я был уже в церкви, были моменты, когда и милиция арестовывала, богослужения в Киевской церкви проходили в лесах, на квартирах среди недели. Было такое, что из праздника жатвы нас забирали в отделение милиции и там держали. Но так, чтобы что-то более серьезное, такого уже не было. Пошло потом время такого уже потепления, перестройки. И вот уже в конце 80-х годов один из братьев, который мне свидетельствовал, проповедовал Слово Господне, через которого я утвердился вот в пути, это был, может быть, кто-то знает, Степан Григорьевич Германюк, может быть, повестником истины, если кто-то лично не знает, знаете повестником истины. Он уехал на служение на Дальний Восток. И вы знаете, когда я об этом узнал, у меня тоже мысль такая появилась. А если Господь меня позовет, готов я тоже оставить церковь, оставить служение, которое я уже на то время совершал, и среди молодежи, и детское служение, готов ли я поехать? И вы знаете, у меня этой готовности не было. Я не представлял, как это я где-то на севере, где-то в таких трудностях могу совершать служение. И этой готовности у меня не было. Но эта мысль не давала мне покоя. И опять, я так понимаю, Господь стучался в мое сердце, и вопрос передо мной стоял, А если это Богу угодно будет, неужели ты откажешься? И вы знаете, я и молился об этом, и переживал. И вот помню, было одно молодежное общение, и на этом общении был призыв вначале к покаянию, а потом в конце брат так сказал: «Если кто-то из присутствующих имеет желание посвятить себя на служение, такой человек тоже может выйти вперед». И после этого призыва я, не задумываясь, поднялся и вышел вперед. И помолился, и попросил Бога, чтобы Он благословил меня быть благопотребным сосудом для Него. И вот после этого молодежного общения, после этой молитвы, в моем сердце окрепло такое желание: если Господь позовет, я готов поехать. В 1991 году я переехал на служение на Дальний Восток.